пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Звонить нам можно по телефону 495-7373-948. СМСки присылайте по номеру +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Предлагаем начать с темы прошедшего саммита БРИКС, потому что обсуждали это с точки зрения того, насколько это сильное политическое объединение может быть, говорили про экономические особенности, про единую валюту, про сложности говорили, а вот про энергетику с этой точки зрения БРИКС еще не рассматривали. Предлагаю с этого как раз начать. Есть какие-то точки соприкосновения, которые могут как бы вот характеризовать БРИКС как некий, не знаю, энергетический союз, конгломерат, все что угодно?
Ну, действительно, разговоры про превращение БРИКС в какой-то реально действующий механизм, они ведутся, ведутся активно, и логично спросить себя относительно как раз энергетического аспекта, так что здесь ваш вопрос, мне кажется, вполне уместен, потому что, да, мы понимаем, что статистически БРИКС или там БРИКС плюс, расширенный БРИКС с учетом вхождение ряда государств в БРИКС. Статистически на бумаге БРИКС сегодня довольно мощное объединение. Об этом много и в Казани говорили, и с точки зрения населения, доли в мировом ВВП, и с точки зрения энергетики тоже, на самом деле. Да, если мы посмотрим, скажем, долю стран БРИКС плюс в там, запасах нефтяных, в газовых запасах, в добыче нефти и газа, мы поймем, что действительно по всем показателям БРИКС плюс обходит уже страны семерки, ну, потому что традиционно у нас БРИКС соотносится с G7, это как бы старый мир, а это новый мир. Но вот, скажем, если возьмем добычу нефти, то на G7 примерно приходится там, 25 миллионов баррелей в сутки, чуть больше добычи нефти, а на страны БРИКС плюс уже порядка 40 миллионов баррелей в сутки. Я, правда, здесь важную оговорку сделаю, что я БРИКС плюс считаю с Саудовской Аравией. И, кстати, присутствие или отсутствие Саудовской Аравии в БРИКС тоже очень ярко показывает, вот что на самом деле происходит, потому что, ну, мой ключевой тезис заключается в том, что статистически БРИКС – это наше все, а вот с точки зрения реализации тех амбициозных планов, о которых заявляется, здесь вопросов гораздо больше, потому что вот при Саудовской Аравии. И, кстати, в Казани должны были разобраться со статусом. Для меня этот вопрос, кстати, был одним из принципиальных, потому что я напомню, что Саудовская Аравия попросилась в БРИКС, и ей, вы знаете, что процедура предполагает, что как бы классические страны-основатели БРИКС должны согласиться, единогласно согласиться с тем, что государство достойно того, чтобы попасть в БРИКС, отправить ей официальное приглашение, и дальше страна уже входит. И вот Саудовская Аравия попросилась в БРИКС, получила приглашение в БРИКС, но, тем не менее, в БРИКС так и не вошла.
Ну, может, американцы давят?
Американцы давят, безусловно, безусловно давят, потому что Саудовская Аравия все-таки в такую тонкую игру играет. С одной стороны, прекращает действие известной сделки нефть на доллары, говорит о том, что у нее теперь более амбициозная, суверенная политика, и это вписывается в логику БРИКС. Вы знаете, что мы с Саудовской Аравией давно уже находимся в сделке ОПЕК+, которые уже скоро, это первая сделка, напомню, это 16-й год, ну, еще 2 года, и уже 10 лет будет сделки ОПЕК+, это уже серьезный срок, на самом деле, особенно по современным меркам. Да, понятно, причины ясны, что, несмотря на всю эту риторику, Саудовская Аравия остается крупным военным партнером Соединенных Штатов, покупает там военную технику, вкладывает деньги в американские банды, покупает облигации. То есть в этом плане зависимость там все равно достаточно серьезная и плотная. Вот. И опять же, Соединенные Штаты обещают, естественно, и военную защиту в случае эксцессов, которые вполне могут быть на Ближнем Востоке. Так что здесь ситуация достаточно тонкая. Но, тем не менее, несмотря на то, что, как мы знаем, Саудовская Аравия присутствовала на саммите БРИКС, тем не менее, никакой ясности с членством так и не произошло. Это вот к вопросу о том, даже как вот посчитать,
да,
там, саудитов брать или не брать, потому что с саудитами это одна история, я имею даже с точки зрения статистики, а без саудитов совершенно другая история. Это касается, ну, в основном добычи нефти, ну, и по газовым вопросам тоже. Хотя, я напомню, там Объединенные Арабские Эмираты официально являются членами БРИКС. Но с точки зрения энергетики главный вопрос ведь он в чем заключается? Способны ли мы, потому что, ну, на самом деле, в семерке понятно, почему у него, в общем-то, не такие плохие, на самом деле, показатели, потому что там есть Соединенные Штаты, которые являются сегодня самой главной нефтегазовой державой в мире, об этом не будем забывать. Вот, и нефть они добывают на треть уже больше, чем мы, и газа добывают уже за триллион миллиардов кубометров, собственно, вытягивая всю семерку, в том числе и по газовой истории. Возникает вопрос: готовы ли страны БРИКС или БРИКС плюс самостоятельно, например, торговать нефтью? Вот могут ли они это делать без существующих сейчас систем торговли?
То есть это конфликт интересов, который там возникает?
Ну, на самом деле, это понимаете, вот как на саммите БРИКС говорили, давайте создавать собственную платежную систему. Давайте создавать.
Сразу, да. Значит, где эмиссионный центр будет?
Два вопроса, как минимум. Это, ну, вот один вы задаете, как это все будет внутри. На самом деле важный вопрос, да, как это все будет выглядеть внутри. Действительно, кто будет, там, скажем, мы нефтью больше там на Нью-Йоркской бирже не торгуем. А где мы торгуем, значит, на Шанхайской бирже? А как будет устанавливаться цена? Потому что на самом деле ведь это вопрос очень интересный. Вот сегодня, кстати, близкий второй-то вопрос, он довольно близок к первому, то есть первое, а какие будут правила игры, и вот не будет ли здесь тоже каких-то новых бенефициаров, потому что, ну, главная наша претензия к старому миру заключается в том, что эта игра нечестная, есть те же Соединенные Штаты, которые самостоятельно устанавливают правила игры, вот, и нас приглашали в удобный глобальный мир со свободными транзакциями, перетоком капиталов, там, честной мировой торговли, а выяснилось, что они совсем, мягко говоря, честные, и там нужно применяются санкции, выкидывают товары с глобальных рынков, ВТО действует в одну сторону, ну и так далее, список претензий понятен. А можем мы сделать то же самое, и когда мы это сделаем, не появится ли там тоже какой-то США номер два, да, например, Китай, который тоже будет устанавливать свои правила игры? Вот, например, понятно, что Китаю или Индии, например, выгодны дешевые цены на нефть. Как будет торговаться нефть, если, например, там будут доминировать покупатели? Это тоже вопрос нетривиальный для нас, да и для Саудовской Аравии тоже. Как это все будет выглядеть? И, конечно, возникает тоже вопрос. А как нам жить без старого мира, который мы ругаем, но новые пока не до конца построили. Не построили? Вот есть нефть Urals, например, да, наша любимая. Если вы посмотрите котировки на Urals FOB, то есть цена отгрузки в российском порту, и наложите их на котировки Брента, ну, вы увидите, что там корреляция все равно, она практически полная. Да? То есть в этом плане мы имеем, ну, какой-то инструмент оценки нашего ключевого экспортного товара. А вот не будет Брент. Причем мы с вами много говорили, что Брент фактически уже это мертвый сорт, то есть он не добывается, это исключительно спекулятивная история. Чтобы и действительно там 95%, там 90 даже не 5, а 8, там 98% сделок это бумажные сделки, в которых участвуют прежде всего американские инвестиционные пенсионные фонды. Мы все это знаем. Хорошо, а теперь мы раз и говорим: все, ладно, значит, торгуем Urals там или Arabian Light без вас. Как бы, и вот как, да, как это, значит, первые торги, вот как они будут выглядеть. На самом деле, понимаете, вот мы много лет говорили еще до 22-го года, и мысль вроде бы она логична. А мысль какая? А почему мы, например, нефтью Urals торгуем там в Лондоне и в Нью-Йорке? Еще раз повторяю, эта идея до 22-го года родилась. Давайте будем торговать на Санкт-Петербургской бирже. Давайте. Значит, вначале, кстати, пытались торговать новым сортом нефти, но, опять же, вот был сорт такой, репка, уже многие забыли, мы там запустили, мы придумали новый сорт нефти. Как бы идея была в том, что через этот сорт мы как бы, вот Urals, ладно, это уже типа англосаксонская история, мы придумаем вот новый сорт, как бы это то же самое, но по-другому названо, это будет ребрендинг, и вот тогда все придут. Значит, никто не пришел, поехали первым делом, опять же, в Нью-Йорк, там пытались этим, этой репкой, значит, торговать. То есть все заканчивалось, вот все эти эксперименты заканчивались тем, что разводили руками. А почему? А потому что вот мы продавали нефть в Европу, у европейцев тоже были понятные механизмы. Вот вы приходите и говорите, европейцы, а теперь приезжайте к нам в Санкт-Петербург, покупайте нефть. Они разводят руками, говорят, нет, не приедем. Ну и когда вы понимаете, что рынок все-таки конкурентный, вы разводите руками и говорите, ну ладно, хорошо, значит, торгуем по-старому. Сейчас Европы нет, она закрылась. Но вот представьте, действительно, начнем мы с китайцами и с Индией торговать отдельно там, от всего мира, не привязывая свой сорт к мировому. Сколько будет стоить Urals, там, котировка, например, DAP? Ну, DAP котировки в порту покупателя. Сколько он будет стоить в Западной Индии или в Китае? Это вопрос открытый.
Да, это вопрос открытый для нас. Еще же интересно, насколько я понимаю, я тут посмотрела доклад Клуба Валдай про энергетику БРИКСа. И там задают, кстати, справедливый вопрос к нашему с вами диалогу.
Это мой заместитель, Алексей Гривач, написал.
Да, вот по поводу того, что БРИКС – это потребление угля, прежде всего за счет Китая и Индии. А, соответственно, на БРИКС приходится 70% глобального спроса на этот вид топлива, что в 5 раз больше, чем у стран семерки, включая Евросоюз по итогам 2022 года. Вот этот как бы дисбаланс тоже экспорта и импорта, он же тоже имеет значение в плане построения единого рынка?
Нет, безусловно, безусловно. То есть, собственно, в этом докладе Фонд национальной энергетической безопасности и как раз и пишет о том, что с точки зрения вот, статистики, с точки зрения там, объема торговли, производства, потребления. Действительно, страны БРИКС вполне могут говорить о том, что они способны самостоятельно там, производить, экспортировать, импортировать, покупать. Но могут, да, но страшновато, но все равно страшновато. Вот то же самое и со всей экономикой с точки зрения своей системы SWIFT, своей валюты и так далее, и так далее, и так далее. То есть мысль-то она и очевидная, и статистически подкрепляемая, но вот здесь определенное экономическое мужество, конечно, нужно. И опять же, когда вы все-таки поставьте себя на место того же Китая или Индии, в принципе, когда они живут по этим правилам, ну, в целом, более-менее они понятны и удобны, как бы выйти из зоны комфорта можно, но, опять же, есть риск того, что крупные покупатели, как я уже и сказал, начнут играть в свою игру и будут пытаться снизить стоимость тех же углеводородов или того же угля, вот, который действительно определенные проблемы испытывает сейчас угольная отрасль в России, связанные с экспортными ограничениями, и много об этом говорится, думается, совещания проводятся. Вот, так что здесь потенциал, конечно, есть, и он большой, но вот практика, она будет не такой быстрый, как многим бы хотелось.
А еще вопрос, конечно, интересно, построение вот этого единого рынка, ну, гипотетически, хотя уже бравурные заявления есть, что, да, БРИКС усиливается за счет, вот, может усилиться за счет энергетического рынка, влияния на энергетический рынок, но есть же еще американцы, которые резво борются с так называемым теневым флотом. И я, насколько понимаю, просто так построить какой-то рынок, даже если БРИКС, БРИКС плюс договорятся, будет довольно сложно, потому что та страна будет применять различные механизмы, чтобы не допустить этого.
Это справедливый вопрос, логичный, и вы абсолютно верно заметили, что сейчас мы наблюдаем очередной заход на новые санкции против теневого флота. То есть мы видим совершенно очевидную информационную артподготовку этих действий, и то, что пока эти действия не привели к конкретным решениям, ну, на самом деле, это тоже вполне объяснимо, и мы с вами тоже говорили, и, кстати, оказались абсолютно правы, когда еще несколько месяцев назад я говорил о том, что не ждите дорогой нефти перед американскими выборами. Так, собственно, все и происходит, вы видите, как действующая администрация утрамбовывает цены. Там Израиль нанес удары, но нефтяную инфраструктуру пощадил, Тут же рынок заявил, а, вот видите, значит, ничего не происходит, все западные агентства пишут, что военная геополитическая премия ушла из цен. Цены действительно вот рушились, 5% это много для цен, там, ну, чуть-чуть растут сейчас, но тем не менее все равно остаются там на уровне 71-72 доллара по Бренту. Это не так много. Ну, собственно, мы ожидали, и логика здесь понятна. Действующей администрации американской нужно показать дешевый бензин и дизель на американских заправках. Цены волатильны к мировым. Они, собственно, делают все, чтобы мировая цена была низкой, и это у них получается. И санкции поэтому и не вводятся против, пока на этом этапе против российского флота, потому что эти санкции могли бы привести к повышению мировых цен, поэтому Соединенные Штаты здесь это решение до выборов не будут принимать. Но до выборов уже осталось не так много, а после выборов очевидно совершенно, что гайки будут закручивать дальше.
А какие
дальше.
У них есть инструменты еще?
Какие вот инструменты еще? Это ключевой вопрос. Но, значит, зафиксируем как раз насчет инструментов, зафиксируем, что действительно вот сейчас, обратите внимание, действительно идет такая серьезная медийная кампания на тему... Теневой флот опасен с экологической точки зрения. Опять же, наш любимый Блумберг написал статью, которая очень широко разошлась на тему, что вот они провели исследование страховых покрытий, вот, и выяснили, что если раньше страховки перевозчикам российской нефти выдавали приличные, по их мнению, люди, английский P&I Club, и все это было хорошо и замечательно. Это к вопросу, вот вы правильно говорите, к вопросу о старом мире и новом мире, старой инфраструктуре и новой инфраструктуре, да. Потому что теперь они говорят, теперь какие-то странные компании, российские компании, казахские компании выдают страховки. Можем ли мы доверять, спрашивает Блумберг, вот такому страховому покрытию? Действительно, вот вы правильно говорите, вот вы приходите на рынок и говорите, слушайте, а вот хорошо, да. Раньше... Вы нас приучили, мы морские перевозки страховали в Лондоне. Ну так, с точки зрения здравого смысла, а почему в Лондоне? Вот мы создадим компанию в Москве, у нее будет уставной капитал приличный, она будет выдавать страховки.
Она же не пустышка.
Можно? Он говорит, нет, как можно? Ну, почему нельзя? Слушайте, нельзя, потому что, ну это же, вот это люди, они с историей, с традицией, у них есть репутация. А вы, как это, вот вы взяли и появились? Нет, так не годится. Ну, рынок свободный? Нет, ну он свободный, конечно, но у вас же ничего нет. Ну, как так-то, вы вот со свиным рылом в калашный ряд? Так не бывает. И вот вы, понимаете, вы в каждом вот таком случае осознаете, что вам объясняют, что да, он свободный, но вот вы все равно вот в него не вписываетесь ни по каким критериям. И так и будет происходить. И поэтому, когда вот с точки зрения действительно стран БРИКС, тут надо набраться мужества и сказать, нет, а вот мы по таким правилам играем, мы эти страховки признаем, и мы вообще с вами там в торговые отношения вступать не хотим. Мы друг с другом торгуем, это наши правила, это наши правила. Вот, но пока, как мы видим, это дается с трудом.
Смелость нужна.
И дальше, собственно, логика Блумберга такая, что эти страховки, непонятно вообще, они будут выплачены, не будут выплачены, доверять мы им не можем. Хотя вы знаете этих джентльменов, что как только происходит страховой случай, они говорят, да вот как сейчас «Газпром» судится со страховщиками, которые страховали «Северный поток».
Они говорят, ой.
И один, да. Значит, они говорят, это военные действия, они под страховые риски не попадали.
А как?
Значит,
а кто
военные
доказал,
действия?
Что
давайте
военные
расследовать.
Действия?
Да. Нет, давайте расследовать. А от чего вы это взяли? Не, ну как с чего взять? То есть они-то считают, что это военные риски, на которых страховка джентльменская не распространялась.
Так война не тоже... идет в Балтийском море, в том-то и дело.
Абсолютно правильно. Во-первых, кто взорвал?
Да.
Официально нет. Давайте тогда все-таки заставляйте эти страны расследование доводить до конца. Потому что, например, Дания или Швеция заявили, что они не знают, кто взорвал, и расследование прекратили. Какая же война? Неизвестно кто. Угу. Значит, вот сейчас тоже такой интересный кейс есть. Он, ну, мало заметен в широкой общественности, но он любопытен вот с точки зрения поднятой вами темы. «Газпром» судится, там есть технологические повреждения, вмятины на газопроводе, которые, по мнению «Газпрома», со взрывом не были связаны. Но лондонские страховщики говорят, нет, это вот все из-за взрыва, это вмятина, то есть там тоже интересно, суд говорит, вот вмятина, дайте нам по ней страховое покрытие, она находится далеко от зоны взрыва. Нет, мы считаем, что это тоже из-за взрыва, ничего платить не будем.
Но то по есть... идее им просто осталось сказать, что русские плохи, поэтому мы вам платить не будем.
Ну, примерно так и может происходить, это действительно так оно есть. Таким образом, получается, что с этими джентльменами всегда надо ухо держать востро. Но вот сейчас джентльмены говорят о том, что страховки непонятные, а экологические риски колоссальные. Да. И понятно, к чему они клонят. Потому что согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую, кстати, Соединенные Штаты не ратифицировали, экология действительно это достаточно тонкий сюжет, который позволяет хотя бы за что-то зацепиться с точки зрения ограничения действий вот этого самого теневого флота. Почему? Потому что вот санкции, которые вводят Соединенные Штаты, к которым мы привыкли, а которые выглядят как? Они выглядят следующим образом. Соединенные Штаты, АФАК, специальное подразделение Минфина, которое занимается санкционными режимами, оно, например, говорит, по нашим данным, такие суда нарушают принцип потолка цен. Напомню, что российская нефть, она специфически санкционна, в отличие от иранской или венесуэльской. Нам никто не запрещает торговать нефтью, нам запрещают иметь сверхдоходы. То есть в этом плане наша нефть должна торговаться по принципу потолка. То есть цена Urals-FOB, то есть цена отгрузки в российском порту, не должна превышать $60. Дальше Соединенные Штаты АФАК говорит, вот такие-такие суда замечены, что они перевозили нефть, которая торговалась с нарушением потолка. Причем на самом деле перевозчик-то он просто нефть перевозит. Но Соединенные Штаты могут говорить, вы знали, что там потолок, но вы должны были спросить информацию. Тоже это вопрос чисто субъективный.
Да.
Они могут сказать, перевозчик может сказать, я просто перевозил нефть, мне документы не показали. Ну, в каком стане вообще должен покупатель, продавец контракты покупать? Мне было отказано в этом, я вам сообщил. Говорю, нет, вы должны были там затребовать у них бумаги. Мы вас носим в санкционные списки. Соответственно, эти суда попадают в санкционные списки. Что происходит дальше? Дальше происходит все очень просто. Эти суда, попадают, и собственники попадают в санкционные списки. Ну, дальше что происходит? И, собственно, Соединенные Штаты признают, что так это работает. Судно, первое, переименовывается, да, у него было одно название, стало другое название. Оно меняет собственника, собственник санкционный продает, там, в Дубае опять какая-нибудь компания новая образуется, и одна компания передает другой. Меняет флаг, бывает и такое, да, то есть он вместо одного флага вешает другой флаг. И дальше это то же самое судно, которое, оно уже другое. У него другое имя, другой флаг, другой собственник. Его снова надо включать в санкционный список. Но опять же, надо на чем-то ловить, это официально. То есть это как бы, да, игра в крота. То есть вы вносите судно в санкционный список, оно отстаивается, все поменяло, снова вышло в море. Блумберг снова написал, вот это такое же судно, давайте срочно принимайте меры.
Но это как долго может длиться, да?
Вот самое главное, да, что вот с точки зрения вот такого рода санкций, вы теневой флот не остановите. То есть это все будет по кругу идти, и у вас нет никаких механизмов. Вы будете еще больше судов включать, они будут опять переименовываться и так далее. Тогда Соединенные Штаты сейчас как бы намекают на то, что нет, надо уже радикально все решать радикально. И заходят поэтому через экологические сюжеты. Ну, я думаю, что после интересных новостей можно, да, завершить этот сюжет.
Мы продолжим, да, в любом случае. Координаты эфира смс-ки +7 925 888 8948. Ваше сообщение тоже вижу. Зададим, сейчас новости послушаем.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов здесь. Константин, да, ваш тезис по поводу того, как американцы будут охотиться еще за российским теневым флотом.
Итак, соответственно, мы с вами решили, что традиционными санкционными способами победить теневой флот нельзя, тем более, что еще... Скажу, что теневой флот – это не пиратский флот, как многие, наверное, думают. А часто, кстати, такое представление и создается.
Но с той стороны
постарались. И нагнетается западными СМИ. Вот они все время там говорят, что они отключают транспондеры, они там используют спуфинг, это технология смены GPS-координат.
Вешают черный флаг с черепом.
На самом деле, ну слушайте, ну это полная чепуха. Вы представляете, что такое танкер, который везет там огромное количество нефти? Его видно со всех спутников, там, да, есть авиация, которая за ними следит, там специальные компании.
Да, то есть, вот трафик
открыт. Они все как на ладони, ну, еще раз повторяю, они же не под землей ходят. То есть мировой океан, он просматривается со спутников элементарно. И в этом плане говорить о том, что там отключил ты GPS-маячок, и что дальше? Это если ты отключил GPS-маячок, хорошо, ты не попадешь действительно в трекинговую систему, там, типа Marine Traffic или что-то подобное. Но со спутника-то американского Илон Маск видит все. Так что это все сказочки про белого бычка. И еще раз повторяю, это в основном это легальные суда, у которых официальный флаг, они находятся в морских реестрах. Угу. Опять же, вам дальше может этот морской реестр нравиться или не нравиться. Вот, и здесь тоже возникает, вот мне нравится история с морским реестром государства Эсватини. Вот раньше называлось королевство Свазиленд, кто помнит. Почему мне эта история нравится? Потому что они тоже решили как раз после начала СВО создать свой морской реестр. Юмор в том, что у государства Свазиленд или Сватини нет выхода к морю. Но, согласно правилам, это не мешает ему иметь морской реестр. Российские, ну, правильно сказать, суда теневого флота стали получать флаги Сватини. Соединенные Штаты озаботились этим, надавили на Сватини. Сказали, что... Вы реестр с нарушениями зарегистрировали, убедили их в том, Свазиленд признал это, ну, хорошо, эти суда перешли в соседнюю там африканскую страну под другие африканские флаги, которые оказались более устойчивы к американскому давлению, и дальше продолжают свой так, героический
помните,
путь.
Помните, они же с КОПом пытались, это, по-моему, апрельская была история, когда... Американцы пытались как раз запретить всем странам, просто вот любым странам абсолютно, значит, вешать свой флаг на танкеры, которые перевозят российскую нефть.
Они, опять же, давили на конкретные страны, да. И действительно, Эсватини не единственный случай, когда, ну, в данном случае просто Эсватини признала свой реестр неправильным, нарушающим. А были страны, которые отказали во флагах под давлением Соединенных Штатов, массовая такая была история, эти суда повесили другие флаги, вот, потому что, ну, это бизнес, а как вы хотите, чтобы там эти африканские страны жили? Ну, они развивают руками, говорят, ну, дайте денег нам тогда.
Значит, нет.
То есть тут вариант-то простой, и всем денег даже у Соединенных Штатов не хватает раздавать. Тогда, соответственно, какие меры? Тогда Соединенные Штаты заходят с другой стороны, со стороны экологии. И вот отсюда эта история со страховками. Значит, логика такая. Страховка непонятная, неизвестная. Вот случись что с этим танкером, будет разлив нефти, а кто его покроет? Это же катастрофа. При том, что, смотрите, мы 5 декабря будем праздновать двухлетие санкций жесточайших. Я имею в виду, 5 декабря 2022 года вступил в силу вот этот знаменитый потолок цен, о котором мы уже сказали в предыдущей части нашей передачи, и запрет эмбарго на поставки сырой нефти морским путем в европейские порты. То есть два года мы находимся в ситуации жесточайших санкций. За все это время не было ни одного крупного разлива нефти, нас бы сразу бы обвинили, вот тут бы точно завопили, ага, там разливы, катастрофа. Угу. Да, есть инциденты определенные. Они все в пределах абсолютно средней статистики по отрасли. То есть нет никаких доказательств того, что вот этот теневой флот, а сколько тоже было публикаций, что это старые ведра, что там им аж там 20 с лишним лет, хотя 20 лет для морского флота это не такой большой возраст. И... Но тоже раздувалась эта тема, что они все старые, они все ржавые, всё они разольётся. Все протекут, а это все разольется, ничего этого нет. Нет никаких примеров серьезных экологических аварий, связанных с теневым флотом и его последствиями. И поэтому их нет, дальше говорят, ну раз их нет, значит будут. Будут, мы должны смотреть вперед, мы не должны допустить катастрофу для природы. То, что вы два года нормально функционируете, ни о чем не говорят. А если будет, значит, давайте,
все остальные
давайте
тоже смотрят. Все же остальные тоже смотрят, что все равно работает. Это знаете, как к саудитам они же не предъявляли претензии, когда была пандемия коронавируса, и нефть улетела вниз на минус второй этаж. А когда саудиты брали вообще все танкеры свободные, фрахтовали под свою нефть и просто ее хранили там. Ну, никто из американцев не качал такую тему.
Ну, там они находились как бы в зоне досягаемости, а тут в мировом океане. Но на самом деле, то есть видно, что этот сюжет начинает расходиться, а логика дальше понятна, что мы, вот эти страшные суда, значит, вот тут самое интересное, что мы, эти страшные суда, что мы будем с ними делать? Две темы. Первое, не пустим через датские проливы. Не случайно уже там опять комментарии датских министров, вылезли тут же они, мы озабочены, это что ж такое, вот они прямо мимо нас плывут, а мы вот прямо чувствуем, что вот-вот и нефть прольется в наших проливах. Угу. В реальности Дания как раз, в отличие от Соединенных Штатов, конвенцию признает. Ну, нет никаких оснований закрыть проход. Но эта тема раздувается. Почему закрыть? Потому что это экологическая опасность. Ну, а второй подход — просто начинать задерживать суда по принципу «виноват лишь в том, что хочется мне кушать». И в этом плане очень показательно в нашем любимом Блумберге. Две недели назад я прочитал колонку, ну, как бы, опять же, вот, когда я, хочется сказать, с удивлением, но, опять же, удивляться в современном мире, наверное, не приходится, но все равно с таким, с легким удивлением, скажем так. Так, потому что, ну, даже для Блумберга, мне кажется, это too much. Значит, ну, они делают хитро. У них есть раздел opinions, то есть мнение. Они вот в этом разделе публикуют мнение, вроде как, если что сказать, ну, это мнение там какого-то отморозка, но, тем не менее, они его публикуют, и, понятно, это не случайно. Значит, колонку написал бывший адмирал Соединенных Штатов, который командовал военно-морскими силами НАТО в период конфликта в Югославии. Тот, естественно, вспоминает, бойцы вспоминают минувшие дни, значит, рассказывают, как классно они боролись с поставками оружия на Балканы, значит, и, значит, там колонка так и называется, как остановить там теневой флот Путина, ну, как-то так вот примерно, значит. Ну, и адмирал там рассуждает, там много букв на тему, что это вообще ужас, что Путин торгует нефтью, что как же, да как же вы допустили это. А в конце адмирал дает советы. Совет простой, надо брать на абордаж, он так и пишет, надо брать эти танкеры на абордаж. Давайте скажем прямо, говорит адмирал бывший, надо брать теневой флот на абордаж.
Ну и что, шестой, ну, американский вот, флот, что ли, туда пойдет?
То есть в этом плане, с одной стороны, Блумберг может сказать, ну, это вот там старик адмирал, там, вы же знаете этих адмиралов, они все такие. Но с другой стороны, конечно, это все не случайно. А дальше вот эта статья там была, это до, кстати, до этой статьи про страховки, и дальше все это пошло-поехало. Вот, то есть в этом плане это уже произнесено как опция, да, то есть уже там адмиралы размяли информационную карту дня. Ключевой вопрос, конечно, решаться или нет. Потому что на самом деле вот это уже очень серьезный вызов и серьезный прецедент. Это чистое, конечно, пиратство и наглость. И тут вот вопрос уже в том, как мы на это ответим. Я думаю, что все-таки страшновато, понимаете? Вот когда Путин заявил все-таки, что мы будем рассматривать дальнобойные удары как участие стран НАТО в конфликте, все-таки, видите, ну, там, не знаю, там, до конца, не до конца, но, по крайней мере, пока так разрешение, в общем-то, Украине и не дали. То есть какой-то все-таки эффект, видимо, отрезвляющий был. Поэтому я думаю, что здесь тоже нужно сделать какие-то превентивные. Хотя я сам человек мирный, но я чувствую, что нужно, там, может, наш тоже какой-то адмирал должен написать какую-то колонку на тему, что, ну, тогда, раз так, то мы так, как бы, да, то тогда нам тоже ничто не препятствует там заявить, что какой-то там танкер несет угрозу, мы тоже можем рассматривать страховки P&I Club как сомнительные, например, да, и проверить на экологическую безопасность. У нас тоже есть определенный военно-морской потенциал для того, чтобы в этом морском бое участвовать. Да. Это скверная история. Видите, как мировая торговля стоит на ушах, морская, и связанная и с хуситами, и с другими вопросами. Ну, ребята, если вы так хотите... А как еще? Как еще? То есть это тоже грубое нарушение международных правил, конвенции по морскому праву, но раз там к этому готовиться, нам тоже надо иметь в виду.
Может быть, они в своей логике рассуждают, что как бы какие есть инструменты у России. Помните, они пытались там и иранские танкеры останавливать, на что иранцы, даже с одним танкером был прецедент, они просто перелили нефть и все. Но иранцы на это сказали еще раз, и Ормузский пролив будет перекрыт.
Да, но я отмечу, что иранцы действительно у них арестовали танкеры, отогнали в Соединенные Штаты. Иранцы выждали и арестовали, в свою очередь, танкер примерно такого же водоизмещения, турецкий танкер. То есть в этом плане они по принципу симметрия, око за око, действовали совершенно четко.
А по поводу транзита еще
потому что у Ирана, вы правильно говорите, у него есть Ормузский пролив, но такого военно-морского флота, который бы в Мировом океане мог задерживать суда, у него нет.
У нас был опыт сопровождения
какой-то
судов.
Какой-то есть,
да. Помните, вдоль Африканского рога у нас был опыт сопровождения наших судов от сомалийских пиратов.
И, кстати, когда... Тоже многие подзабыли, когда мы сами достраивали «Северный поток-2», нам пришлось наше судно «Академик Черский» гнать с Сахалина, где он работал, да. Когда Трамп ввел санкции, и швейцарская ОСИС сбежала с проекта, мы, соответственно, «Академик Черский» с Сахалина гнали на Балтику. Вот. И тоже потому что, ну, было понятно, что возможно все. Вот, его сопровождали суда военно-морского флота. И это было оправдано абсолютно.
По поводу украинского транзита, тут Владимир Путин сказал, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину. Президент напомнил, что согласно правилам работы европейской газовой отрасли, акционы аукционы бронирования на следующий год проводятся в июле, и такой аукцион на своей мощности оператор ГТС Украины не провел. Бронирование мощностей на участке одного оператора согласуется с использованием мощностей у другого оператора. И Путин говорит, что есть несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. Мы от этих поставок не отказываемся. Видимо, президент задает вопрос, потому что ну, определенная дихотомия присутствует. Как бы мы две воюющие страны друг с другом, но при этом труба охраняется как зеница ока. И при этом президент России еще, что в 23-м году ему задавали этот вопрос, что сейчас он настаивает, что у нас есть обязательства перед транзитным государством, у нас есть обязательства перед поставщиками, и поэтому мы не собираемся от этого отказываться.
Ну, на самом деле, действительно, Россия себя ведет как бы нормальная торгующая страна, которая предлагает европейцам сохранить наши торговые отношения, предлагает сохранить транзит через Украину. Действительно, президент подробно высказался относительно ситуации с транзитом и продекларировал, что мы готовы. Сейчас разберем, к чему готова Украина. Ну и также еще скажу, что в очередной раз, уже в четвертый, по-моему, заявил, что в любой момент мы можем начать поставки по существующей нитке Северного потока 2, как сказал Путин, стоит там нажать на кнопку, и газ пойдет. То есть технические возможности для этого существуют. В очередной раз предложение Шольцу сделано. Он тоже уже несколько раз говорил, что он собирается позвонить Путину, но так и не позвонил. Вот, в принципе, подождем зимы. Теперь, вот что касается украинского транзита, это еще один сюжет, который, очевидно, уже сейчас начинает раздуваться, в том числе американскими СМИ, потому что это еще одна возможность убрать Россию с европейского рынка, теперь уже газа, а не нефти. И, кстати, опять же, вот мы с вами обсудили статью в Блумберге в разделе «Opinions», мнение одного адмирала. Вот буквально на прошлой неделе в той же колонке «Opinions» вышла статья одного аналитика по энергетике на тему газового транзита и поставок российского газа в Европу. Статья вот абсолютно провокативная, но с, в общем-то, не свежими уже тезисами, а тезис следующий. Значит, там дается статистика на тему, что вот русские, и автор говорит, ну вы представляете, значит, идет конфликт, можно сказать, война России-Украины, Европа поддержит Украину, но эти европейцы, они по-прежнему покупают российских. Вот я вам сейчас приведу статистику, приводит статистику. И вы знаете, эти европейцы берут этот газ транзитом через Украину, и он это называет там кавкианской ситуацией.
О, значит, боже.
Кавкианской, то есть, ну, это вот
как
у него там
лирически.
В этом плане надо разобраться с кавкианством этим, призывает автор статьи. А разобраться как? Прекратить транзит, да, прекратить закупки? Потому что, ну, как же так? Он говорит, ну, что же это такое? Значит, вы за демократию, спрашивают он европейцев. Если вы за демократию, наплюньте на свои энергетические интересы. И Украине фактически тот же вопрос задают. Вы воюете с Россией или не воюете? Если воюете, то прекращайте уже этот транзит. Сколько можно, значит? Не надо нам вашего кавкианства. Это тоже, конечно, разогрев вот этой ситуации на тему российского газа в Европе быть не должно. Давайте скажем, значит, честно, что вот Россия опасная страна, а раз демократия в опасности,
и газ то, тоже опасный.
Да, то денег мы считать не должны.
Это удивительная тема, кстати, по поводу опасности российского газа. Мне сразу показалось, когда я эту статью прочитала, что это прям вот тоже подогрев.
Читали ее? Читали?
Конечно, конечно. Ученые рассказали, если кто-то из слушателей не знает, феноменальная история в Блумберге, кстати. А мы теперь статьи в Блумберге не воспринимаем, как это за чистую монету, воспринимаем это как информационную прокачку. Так вот, ученые рассказали о связи газовых плит и, внимание, преждевременных смертей. Газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе ежегодно. Исследование испанских ученых. Значит, в настоящее время газовые плиты используют около трети европейских домохозяйств, однако при использовании таких плит выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти. Кроме этого, газовые плиты выделяют парниковые газы, такие как диоксид углерода, что способствует изменению климата. По идее, по этой логике, европейцы должны признать проект газ-трубы и формирование газотранспортной системы между СССР и Европой как преступление века.
Ну, в принципе, видимо, да, пересчитать, сколько людей. Нет, на самом деле, это смех сквозь слезы, потому что, ну, более абсурдных, конечно, научных исследований сложно придумать. Я думаю, что испанские ученые следующий грант должны получить на исследование влияния газовых плит с российским газом и доказать, да, что если в газовой плите российский газ используют, это вообще катастрофа. Там и оксида больше, и смертей больше. Ну, это просто вдумайтесь, действительно написать, что 40 тысяч в год европейцев погибает из-за газовых плит. И, видимо, не только английские ученые доказали, но и испанские ученые доказали. На самом деле, эта ситуация горькая вообще с точки зрения науки и вот этого грантового ее характера. Почему? Потому что современные ученые живут на гранты, они приходят, да, делают заявку. Вот он пишет, например, заявку. Вы что хотите изучить, например? Он говорит, хочу изучить там влияние человека на климат. Он говорит, ну а вы как, признаете антропогенный фактор? Ну я хочу изучить, вот выяснить вообще он есть, нет, подождите, как это выяснить, значит? То есть вы не признаете антропогенный, да, ну пока я же ученый, я думаю, не-не-не, значит, грант не даем. Будьте умнее. Ученый говорит, ага, я понял, в следующий год заявка.
Кушать-то
хочется. Изучаю страшное влияние углеводородов антропогенного, а вы уже знаете, ну конечно, я пытаюсь это доказать, ну все, вот вам грант. Ну все, дальше у вас вот эти 40 тысяч плит, и пошло-поехало. А потому что если ты, а дальше что еще сильнее, вот, допустим, может найтись такой ученый, который скажет, ну хорошо, мне не нужны ваши гранты, вот я все-таки великий исследователь и буду исследовать там, даже буду голодать, а дальше ему скажут, слушай, так ты гранты не получаешь, значит, ты неэффективный какой-то ученый, так тебя, да, вообще выгнать с работы, то есть в этом плане иди исследуй там в гараже, потому что раз у тебя нет грантов, значит, никто тебе не доверяет, а дальше, к сожалению, вот наука и живет по принципу подгонки, да, подгонки задачки под уже готовый ответ, значит, надо доказать, что газ вреден. Надо, пожалуйста, вот в ход идут такие абсурдные вещи. Но 40 тысяч смертей от газовых плит.
Наш слушатель, кстати, пишет, что один говорит, это все кринж, это Блумберг, товарищи.
Это не мы с Константином. Это Блумберг, испанские ученые.
Испанский стыд, кстати, еще, да. Говорят испанцы, а стыдно нам. I believe говорит, а если газовая плита в США сделана, она, наверное, даже омолаживающая. Не плита, а если СПГ американский.
Правильно, об этом же
речь. Он омолаживающий,
СПГ. Скоро, как бы на всех экранах Европы, скоро и такие исследования будут, не переживайте. Вот, но все-таки мы немножко, спасибо за то же, что не прошли мимо этой прекрасной новости, я тоже на нее обратил внимание, но мы от Украины чуть-чуть отвлеклись, давайте несколько слов все-таки
тоже
скажем.
Просто связано между собой.
Что же будет с Украиной? Ну, на самом деле, действительно, остается 2 месяца у нас до начала Нового года. Напомню, что контракт истекает 31 декабря 2024 года. Соответственно, уже Соединенные Штаты, Европейская комиссия дает уже много вредных советов на тему, что жить без российского газа хорошо и здорово, давайте уже решайтесь. Ну, прежде всего, тем странам, которые берут этот газ, там Австрия, Словакия, Венгрия, немножко Италия, но Италию там уже, про Италию уже забыли, она, в принципе, готовится действительно жить без российского газа, там лихорадочно достраивая новые СПГ-терминалы. Угу. При этом, в общем-то, страны понимают, те, которые потребляют, особенно Австрия, где зависимость более 90% от российского газа, что это очередной эксперимент с тяжелыми последствиями. Цена точно пойдет вверх на европейском газовом рынке, это однозначно. То есть, если транзита не будет, как бы ждите ценника нового. Это, и об этом, кстати, никто ни в колонке Блумберга не пишет, ни европейские чиновники не говорят о том, что без транзита стоимость будет другой, это ясно. ФИСА, кстати, премьер Словакии, дал вчера интервью, где сказал, что решение будет найдено и определенные схемы есть. Но я с ним согласен, схемы-то есть, и они довольно очевидны. Президент Путин сказал, что не сумели забронировать мощности до июля, и, соответственно, возникает вопрос, на каком основании будет идти транзит. Потому что, на самом деле, тут действительно транзит связан с довольно серьезными юридическими моментами. То есть вам, с одной стороны, нужен транзитный договор, там есть договор о техническом согласовании двух трубопроводных систем и так далее, и так далее. То есть там тоже есть нюансы. Но, с другой стороны, Украина, которая признает европейские принципы организации транспортировки газа, в принципе, использует и готова, по ее словам, использовать и европейские инструменты, а там на самом деле все не так однозначно. Я имею в виду, что там есть не только годовые аукционы, есть квартальные, месячные, и в принципе есть даже суточные аукционы. То есть, в принципе, мощность можно покупать на сутки вперед. То есть в этом плане я к чему это говорю? К тому, что в принципе то, что мощность не была выкуплена по состоянию на текущий момент, годовая, не означает, что все-таки мы не можем этот транзит осуществлять, потому что, в принципе, можно и посуточно это все покупать. Но это гораздо тяжелее. То есть это то, что экономисты называют дополнительными издержками, транзакционными издержками. Вот, то есть надо каждый день будет там участвовать в аукционах, покупать эту мощность, хотя можно на месяц купить эту мощность. В этом плане Украина просто... Она тоже ведет себя интересно в том плане, что ей хочется сохранить транзит, но при этом ей не хочется нести за него ответственность, и поэтому она всячески как бы предлагает европейцам в том числе, говорит, ну, хотите газ, и мы хотим, в принципе, транзитировать газ, давайте вы на себя какую-то ответственность возьмете, как бы, да, если...
Да. Мне кажется, прошу прощения, мне кажется, что в какой-то момент вы говорите, что пытается Украина делегировать вот эти необходимость, обязательства по как бы контролю транзита европейцам, потому что в какой-то момент украинцы, понимая, что как бы на фронте дела идут неважно и денег дают все меньше, могут сказать, ну, сгорел сарай, гори и хата, могут сами подорвать эту трубу легко.
Это правильно, потому что на самом деле, как элемент шантажа, это тоже может выступать. И в этом плане тут понятно, что на самом деле Украина нанесет себе больше ущерба, но если на первое место поставить шантаж Европы, то можно пойти и на такой очередной самострел. Почему я говорю о том, что Украина сама себе нанесет ущерб? Потому что не забудем, что газотранспортная система Украины, а правильнее сказать, сам факт транзита газа через территорию Украины позволяет Украине обеспечивать газом восточной территории, потому что там существует этот знаменитый виртуальный реверс, когда газ не гоняется, потому что по документам «Газпром» поставляет газ в Европу, Украина покупает газ у европейцев, потом этот газ якобы поставляется на восток, в реальности ничего этого нет, соответственно, понятно, что газ берется на востоке, по документам оформляется. Если нет транзита, то нет виртуального реверса. Надо будет газ действительно покупать в Европе и действительно гнать на восток. И это вопрос не только денег, вопрос в том, сможет ли вообще украинская газотранспортная система функционировать, не когда факт. Давление в трубе упадет. То есть это вопрос технический, потому что на самом деле Украина не вкладывала деньги в модернизацию. Это вопрос не только 22-24 годов. И каждый год, на самом деле это всегда, вот каждая зима была нервная. И для нас, почему? Потому что всегда думали, там будут аварии, не будут. Золотая дыра, не золотая. Там, да? Чудом она функционировала в более-менее относительно безаварийном режиме. Аварии там были, но, тем не менее, там удавалось эти дырки латать. Но, на самом деле, на поддержание газотранспортной системы в рабочем состоянии уходит довольно большое количество денег. Так что здесь, с точки зрения Украины, многие думают, что это вопрос там, заработка на транзите. На самом деле, вот те цифры, которые там называются, 800-900 миллионов в год, которые сейчас Украина получает, на самом деле цифры-то реально намного меньше, потому что там примерно 700 миллионов Украина тратит на то, чтобы поддерживать эту систему хоть в каком-то состоянии. Это не назовешь инвестициями, это деньги в поддержание как бы штанов. Вот. Но если транзита не будет технически, транзита не будет, то я боюсь, что эта система не сможет зимой функционировать. А значит, вот это ожидание действительно непростой зимы для Украины, она становится все более реальной. Все более реальный, и в этом плане такой эксперимент достаточно опасный, прежде всего, для самой Украины.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас Владимир Легойда будет.